В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Чечни.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
Всем здравствуйте, это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, и сегодня про культуру у нас будет большой разговор с Арсением Гончуковым, кинорежиссером, продюсером, сценаристом и писателем. Арсений, здравствуй.
Привет. Привет.
Не будем мы придумывать ничего, мы с Арсением на «ты», давно друг друга знаем, поэтому, в общем, будет у нас довольно легкий, я думаю, разговор, но на всякие необычные, может быть, даже в какой-то степени проблемные темы, а тем культура. А ты же снимаешь кино, и снимаешь кино, причем, как бы это назвали, андеграундное,
да, наверное, да,
андеграундное кино.
Инди.
Независимое кино. А возникает тогда другой момент. Какое место в российской культуре, в принципе, занимает вот это андеграундное кино, и про что оно?
Ну, вообще никакого места не занимает, да, и в этом-то кайф, это-то интересно, потому что действительно независимое авторское кино, которым я занимаюсь, то есть это кино, снятое с небольшими бюджетами, но кино при этом яркое, авторское, в котором есть какое-то высказывание, в котором есть, поднимаются какие-то темы, которые не затрагивают индустрия и кино более высокобюджетное. В этом-то и спорт, в этом-то и эксклюзив, что, по сути, инди, да, индепендент, независимое кино, оно живет само по себе, оно ни от кого не зависит, оно формирует свою среду, свою систему координат, оно говорит на свои темы, о чем хочет говорить, да, оно ориентируется, формирует какие-то свои собственные, так сказать, цели и эстетические идеалы, да, свою систему координат, и в этом кайф, потому что в России этого очень мало, в России этого нет, в России мало вообще понятно, что это такое, потому что, по большому счету, это, конечно, феномен такой европейский в большей степени.
Андеграунд.
Ну да, андеграунд, кино как андеграунд, да и, в принципе, музыка как андеграунд, но музыка в музыке, были свои герои, там, не знаю, Цой, Башлачев, Янка Дягилева, да, это такой музыкальный андеграунд в свое время, там, 80-е, и даже раньше бардовская песня, это тоже был своеобразный музыкальный андеграунд, литературный андеграунд, а вот киношный андеграунд, это понятие более узкое, более редкое, потому что кино дороже, потому что кино сложнее снимать, и снимать кино без финансовой поддержки каких-то крупных фондов и государства еще тяжелее, но вот мне нравится формировать этот феномен, это течение, и в России делать то, чем занимаются давно и много за рубежом, делать как-то это в России.
Но есть перспективы, сейчас же все говорят про мягкую силу, каким образом как бы продвигать свои ценности, рассказывать, мы сами для себя страну вообще, в принципе, открывать начали, да, заново, мне кажется. Хорошо, а через кино есть вариант вот выходить на международный уровень для того, чтобы транслировать какие-то новые идеи, задавать тренды? Есть такое?
Ну, в общем, да, конечно. То есть
хочется.
Ну, на самом деле, я вообще не жалуюсь в этом смысле, потому что меня за рубежом смотрят. То есть меня смотрят, меня там показывают, меня принимают, меня награждают призами. Я могу сказать, что вот я снял 2 года назад фильм про ковидную реальность. Фильм называется «Фильм ужасов», фильм сюрреалистическая такая картина. Называется фильм «Внутри Каракурта», то есть это Каракурт, это паук, и это некая фантасмагория на тему ковида, на тему постапокалипсиса такого вымышленного, это такое психологическое, абсурдистское кино, это скорее традиция Ходоровски, Евгения Юфита, это наш такой режиссер-авангардист, Бунюэля, да, там, может быть, отчасти какие-то параджановские мотивы там есть, хочется надеяться, да, потому что он, конечно, был гений. Это такое кино, не нарративное скорее, такое кино образов. Угу. Повторюсь, это за основу взята была ковидная реальность, то есть там, грубо говоря, семья заболела ковидом,
да,
и сошла
пережили
с ума. Да, и сошла с ума. И вот это кино, оно, что забавно, вот этот фильм «Внутри Каракурта», он недавно у нас был и цифровой релиз, то есть фильм вышел в сети. Забавно, что этот фильм был не очень принят в России, то есть, по большому счету, Фестивали, ну, во-первых, у нас почти нет фестивалей, которые показывают такое кино, такой...
Мало кто снимает, наверное,
фильм ужасов,
еще.
Да, да. Те фестивали, которые могли бы показать очень многие, ну, просто побоялись его показывать, потому что как-то это все странно, что-то это, ну, достаточно зашоренное, есть и достаточно примитивные отборщики. Ну, вот фестивали же это отборщики, это угу. сидят такие чиновники, дяди, тети, которые там это пущать, это не пущать. Вот. И при этом, несмотря на то, что у нас нет кинокомпании какой-то определенной, у нас нет больших маркетинговых бюджетов, у нас угу. нет какого-то мощного продвижения за рубеж, но при этом наш фильм попал в Лос-Анджелес, один раз попал, был там показан и получил приз за лучший фильм, потом... Попал еще на один фестиваль, тоже в Лос-Анджелес, и там был показ, и были восторги. Потом фильм был в Джорджии, в Атланте, и в Мельбурне был показан, и был показан на экспериментальном фестивале в Бразилии, где взял несколько призов, там, по-моему, 5 призов у нас, и как лучшие фильмы, и за лучшую режиссуру, и лучший грим. То есть это говорит о том, что... А, и даже оттуда написали организаторы и взяли у меня небольшое интервью, ну, такое хорошее интервью про кино. И оно вышло на английском языке, и это приятно. Mm-hmm. То есть это такой международный уровень. А фильм при этом был снят с бюджетом 500 тысяч рублей.
Круто.
То есть это вообще...
Кто меньше еще?
Да, это вообще как бы по цене детского обеда, как шутят мои друзья. То есть он стал каким-то событием, да, и сейчас он вышел в России, ну, то есть мы mm-hmm. его выпустили в сеть, было очень много таких отзывов и восторженных, и неоднозначных, и отзывов таких умных, то есть людям интересно в этом копаться, это смотреть, это разбирать. То есть вот мы, по сути, создали этот феномен и вышли на международный уровень, и если бы у нас была там поддержка, кроме, так сказать, средств моих меценатов, моих друзей, то мы бы могли еще сильнее развернуться. Mm-hmm. Ну, то есть, вот. Ну, еще у меня был случай, да, могу рассказать, там, если не говорить слишком долго про это, да, мы сняли небольшой фильм короткометражный, называется «Женщина у окна». Он на военную тему. Mm-hmm. То есть, он такой, такая драма, пронзительная, это короткометражный фильм. Он 7 минут идет, мы его сняли в 22-м году, в 23-м я его доделал, то есть это такая военная драма. Его показывали и в России на фестивалях там, на православном фестивале, забыл, как он называется, у нас его показывали в кинотеатре «Октябрь». Угу. Да, потом я получил приз на фестивале, который шел в Крыму, был такой фестиваль, тоже забыл, как называется, мне оттуда привезли такую большую-большую статуэтку. Но при этом у меня друзья говорят, ну, все там, сейчас всех русских отменили за рубежом, сейчас ты там ничего не получишь, тебя там никто не будет брать, показывать. Мне даже кто-то говорит, давай в титрах перебьем, что... Ну, в титрах напишем, что это производство Германии, потому
что... О, боже,
что...
даже так было. Ну, не отменили
да,
же.
Да,
не отменили.
Ну, так
же.
Более того, да, но я говорю, нет, в титрах мы будем писать меня, и как бы будем писать Россия, вот мне все равно, что там думают. Так фильм, снятый с минимальным бюджетом там за 100 тысяч рублей, грубо говоря, да, там 50 тысяч рублей мы, по-моему, потратили, еще там квартиру нам дали. Небольшой фильм, снятый на камеру моих друзей, он побывал на 13 кинофестивалях.
Как то раз есть, в тот период угара отмены
да,
российской культуры.
10 из которых в Европе, то есть он объездил всю Европу буквально. Uh-huh. Он был и в Великобритании, он был и в Турции, он был в Италии, в Испании, он был во Франции, в Германии. Ему в Румынии я получил приз за лучший сценарий, в Румынии, который, казалось бы, настроен, да, там ну, очень, да, очень да. жестко, да. Потом мы получили приз по-моему, в Турции, туда даже ездил наш продюсер, ему там оплачивали проживание, проезд, то есть он представлял наш фильм. Мы попали на кинорынок в Клермон-Ферране, это Франция, это один из самых престижных в мире кинофестивалей короткометражного кино. Мы попали туда именно в каталог кинорынка, то есть там отобрали там пару сотен фильмов из 8000 фильмов, и мы туда попали. То есть,
как так, кстати, вот, Арсений, угу. очень интересный тогда момент получается. Действительно, был тезис который очень долго и сейчас даже сохраняется, спустя 3 года, что русскую культуру надо отменять, ну, хорошо, Чайковского там, Пушкина, Лермонтова не отменим, но все остальное сделаем вид, как будто вас нету. Я до сих пор помню высказывание, по-моему, худрука или директора оперы «Ла Скала», которого призывали оперу Чайковского снять. Он сказал, что русская культура, она имеет международное значение, отменять никого невозможно. То есть там индивидуально просто вставали в защиту. Но возникает вопрос, можно ли, соответственно, вот усилить через собственное творчество влияние в мире и, самое главное, показывать, что Россия – это вот не те люди, которые уехали и за какие-то там 1500 долларов в соцпомощи пытаются, там, я не знаю, придумывать новые санкции или говорят, что русских вообще нету, сделаем вид, а делать наоборот, что вот Россия, она такая, она с кино, с культурой, со всем на свете.
Ну, в общем, конечно. Ну, я вот договорю, мы получили самую главную статуэтку за лучшую главную женскую роль в Италии на старейшем фестивале, на котором еще Тарковский участвовал. И нам привезли вот эту статуэтку из черного мрамора и везли ее через все кордоны, через друзей, как-то передавали из рук в руки. В общем, то есть невозможно было напрямую нам прислать. И у меня вот дома статуэтка из черного каррарского мрамора. На самом деле, как ты говоришь, усилить это давление Гончукова на европейскую культуру, как усилить, я на самом деле не очень умею, и я разучил в свое время, я когда-то давно был журналистом, но я как-то разучиваю с тех пор, хотя, наверное, это важно и нужно профессионально, мыслить такими как бы глобальными категориями, да, то есть я говорю за себя, за свой опыт, и, ну, наверное, нужно стимулировать нам здесь, дома, своих творцов. И стимулировать. То есть я не очень верю, что можно как-то завалить талантами весь мир, и написав на каждом русский с помощью какой-то глобальной государственной программы, да, потому что это все-таки дело индивидуальное.
Ну, да.
Вот. И там, давая эти призы, на самом деле, отборщики европейские и жюри, они, я думаю, ну, не смотрели в титры особо. То есть им было не так важно, кто это. Они оценивали фильм, они оценивали актерскую игру, они оценивали сценарий.
То есть они неформально подходили к вопросу.
Ну, то есть, да, они оценивали какие-то кинематографические достоинства. Ну, вот я просто думаю, вот там в Румынии нет фестиваль, там прислали туда 1000 фильмов, например. Мой сценарий этого фильма был меньше странички. Меньше странички, то есть он просто, это просто лист бумаги, да, который я взял на съемку, который был выдуман, придуман, выстрадан, я его там как-то вынашивал какое-то время длительное, да, это, но это на страничку. И вот за этот сценарий они дают приз за лучший сценарий. То есть это о чем? Это о том, что им действительно эта история, которую я придумал, история о жизни, о современности, им важна, им показалась интересной, сделана совершенно. Ну, мне кажется, я не знаю, я сейчас могу, конечно, показаться очень, очень странным мой комментарий, но мне кажется, нужно просто поддерживать
начинания,
ну, да, в индивидуальном порядке, поддерживать какие-то действительно начинания, поддерживать наших талантов, и они будут уже пробиваться туда и наводить там шорох.
Вот. А как часто мы в тезисы встречаем, что вот было советское кино великое абсолютно, разное было. Вот. А потом как-то все это немножечко ушло куда-то в тень, уступило место вот этому фастфуду, так называемому, киношному, там, сериальному и так далее. И возникает вопрос, а что случилось, что вот шедевры не снимают в таком количестве, как это было?
Угу. Ну да, для меня советская эпоха, когда я задумываюсь о ней в плане кино, когда я читаю книги, там вот я прочитал, например, недавно Герасимова, это вот в честь которого назван ВГИК, мощный преподаватель, режиссер, совершенно потрясающий. Он такой был государственник, он такой был такой, так сказать, чиновник от кино, да, при этом он был очень сильный педагог. Я вот читал, как он учит студентов кино. Там, конечно, зубодробительная совершенно школа режиссуры, там характеры, там, идти в народ, значит, коммунистическое будущее. На самом деле, мне кажется, что советская эпоха для нас, она уже настолько герметичная и настолько далекая, что это некая Атлантида, и почему тогда появлялись шедевры, а сейчас нет, мне кажется, даже вопрос для меня уже не стоит. Но это я не знаю, это как, это, мне кажется, вопрос из тех, что А вот в Голливуде почему снимают кино, а вот у нас как бы не получается так, так плохо. У нас, ну, то есть, все другое. Наша реальность, она во всем другая. Она везде другая.
Но и... темы, они из поколения в поколение все равно повторяются. А, там, не знаю, сложные какие-то вопросы, там, роль маленького человека, ну, судьба маленького человека, как угодно это можно говорить. Но кино – это же язык, и вот тогда можно было просто... говорить о сложном, но при этом это какие-то фантастические сюжеты совершенно. А сейчас, ну, в общем,
я думаю, вопросы. Кстати, во многом мы пожинаем плоды того, что в 90-е мы стали копировать Голливуд в том числе, да, то есть у нас была там своя культура, очень мощная, mm-hmm. очень грандиозная, которую ценили и уважали на Западе, нашего Эйзенштейна принимали, приглашали к себе.
По Михаилу есть, Чехову до сих пор учат голливудских
актеров.
Да, актёров.
По Станиславскому. Но это даже вот даже про это можно не упоминать. Я думаю, что это всем и так известно, что наш Станиславский, в общем, там, так сказать, до сих пор изучают. И метод, так называемый, по которому учился и там Аль Пачино, и все великие актеры, и Монро, и это, собственно, есть учение Станиславского. То есть наше влияние советской кинокультуры на Голливуд, оно огромно. Почему сейчас этого нет? Ну, потому что, наверное, мы в какой-то момент перестали создавать свою сферу кино, свою культуру кино, стали копировать зарубежные образцы, стали копировать блокбастеры.
Одна рапида сплошная.
Ну, в общем, да, вот сейчас выходит какой-то очередной фильм «Кракен», и, ну, это какая-то вялая там перепевка очень такого низкоуровневого блокбастера очередного американского какого-то, значит, такого чтива, да. Ну, то есть, почему мы опять делаем какую-то эту перепевку, почему мы опять делаем кальку, почему мы опять пытаемся натянуть зарубежную сову на нашу русскую самобытность. Ну, наверное, это коммерция, наверное, это индустрия, наверное, хотят люди заработать деньги. Вот. Я не знаю, у нас есть прекрасное кино, не знаю, вот недавно вышел фильм, про него мало кто слышал, Бакур Бакурадзе, такой удивительный, потрясающий режиссер, один из моих там педагогов в киношколе МШНК, где я учился. «Снег в моем дворе» называется. «Снег во дворе». «Снег в моем дворе». Угу. Тихое, умное, удивительно такое точеное кино, настоящее кино про тбилисскую историю, тбилисско-московскую историю. Кино очень нежное, очень умное, очень такое проникновенное, показывающее старость, показывающее там метание, так сказать, московского интеллигента современного. Угу. Вот. Ну, то есть, ты смотришь это кино и видишь там искусство, видишь там разговор на киноязыке с тобой, видишь там современность, видишь там попытку какого-то философского осмысления современности, вообще разговора по душам о каких-то очень важных и сокровенных материях. Вот это настоящее кино. То, что мы пытаемся сделать в коммерческом кино, это, конечно, все безобразие.
А в коммерческом кино, кстати, да, вот те проблемы, которые у нас есть, связано это с тем, что как это, производители идут, я слышал такой тезис, производители идут на поводу аудитории и дают аудитории то, что она хочет. Мне так кажется, что аудиторию можно приучать и в какой-то степени просвещать, и, может быть, даже воспитывать высоким жанром. И показывать, что высокий жанр... Ну, как бы вот в Советском Союзе смотрели, кино высокого уровня смотрели. Такого ширпотреба прям совсем не было. А в итоге, оказывается, видимо, производят то, что легче.
Ну да, то есть у нас продюсеры, на самом деле, их можно пожалеть, они зажаты в
такие... Своими стереотипами, мне кажется.
Да. С одной стороны, им надо заработать как бы деньги, то есть им надо сделать некое кино, которое может быть коммерчески выгодным, которое окупится... С одной стороны, а с другой стороны, у нас нет самобытного кино, которое бы приносило деньги. Грубо говоря, блокбастер может быть сейчас только голливудским, да. То есть это вот он только голливудский. У нас экипажа «Мечты», да, уже не может быть, потому что это такой советский блокбастер, как бы mm-hmm. традиция того, как он создается, она утеряна. То есть они вынуждены делать по каким-то шаблонам якобы коммерчески успешные фильмы. Ну, вот мы вчера с другом говорим, он говорит, вот, я вышел этот «Кракен», там все пластмассовое, там герои не работают. Я говорю, ну ты понимаешь, у нас такое кино снимают для того, чтобы вообще поддержать индустрию. Для того, чтобы влить деньги, так сказать, специалистам, которые еще есть в индустрии. Во многом ради этого снимают кино. Поэтому, ну, сложно, тяжело. То есть мы находимся в плане коммерческого кино в неком таком, в некой такой вторичности.
Когда говорили про то, что вот в Голливуде классные блокбастеры, а мы только копируем, я всегда думала, ну, в Голливуде создали свои вот эти мультивселенные, потому что объективно Соединенные Штаты Америки как бы страна, ну, сильно моложе, например, нашей страны. И так, такого там, не знаю, фольклора, сказок, откуда можно все это черпать, настоящей какой-то истории, эпичной. Такого не было, а у нас это вот оно все, там, копни любую книжку, учебник истории, там вообще про все можно снимать. Я помню, как однажды пришел тоже один из твоих коллег на эфир, мы говорили про детское кино. Лет 15 назад он заходил там куда-то с сценарием сказки, причем компиляции такой. Говорит, это никто смотреть не будет, лучше мы Человека-паука будем покупать, да, и транслировать. Потом история случилась, да, что нас там отрубили от вот этого внешнего кинорынка, и мы вдруг вспомнили, что у нас сказки есть. Может быть, Роу посмотрели в качестве ликбеза какого-то, как сказки снимались. Но получается, что можно, когда просто пусто?
Можно, конечно. Это просто такой достаточно долгий и тяжелый процесс. Да, тут просто не надо путать. Если вот мы сейчас вот смотрю в новостях, что впервые полетел полностью русский самолет. То есть самолет полностью с нашим двигателем, со всеми, значит, агрегатами. Так вот, чтобы полностью полетел русский фильм, это должно пройти, ну, не знаю, лет 15. Это очень долгий процесс. Это процесс тяжелый. Поэтому, чтобы наш... У нас вот там «Последний богатырь» снимает Антон Маслов, мой знакомый режиссер. Да, «Последний богатырь». Ведь тоже это... Там как бы все русское, но оно работает все-таки по таким канонам, значит, западным, жанровым, да. Вот, поэтому, на самом деле, в этом направлении уже работа идет, и мы когда-нибудь придем, но вот обретение собственной национальной кинокультуры, которая замкнута на наши фольклорные корни, действительно богатейшие, да, корни, и это процесс очень небыстрый. И когда появится, не знаю, супер-блокбастер про там русскую русалку, которая...
И Бабу-Ягу.
Да, Бабу-Ягу, которая пожирает мужичков, наверное... там каких-то где-то у пруда, где-то в русском селе в далеком, и какой-то мега-хоррор, который посмотрит весь
по
мир,
Гоголю,
который, да, соберет там 2 миллиарда. Ну, у нас были тоже и по Гоголю хорошие штуки с ними. У нас все есть, но чтобы это было таким как бы безошибочным делом, то есть чтобы продюсер ему прилетел и говорит, слушайте, я не буду снимать про Человека-паука, зачем, у меня Баба-Яга есть, я про нее снимаю. Но чтобы он так ответил, должно пройти не одно десятилетие, должна сформироваться эта культура.
Эта смена поколения должна произойти, и вопрос, что не хватает. Кадров не хватает, хотя вроде все вузы переполнены, вот эти отраслевые. Идей нету, денег нету, понимания нету, что нету?
Ну, про смену поколения это очень точно. То есть по поводу кадров, у нас большая страна, огромная Москва, и кадров в кино, я думаю, всех найти реально, все есть. Вот, а вот смена поколений действительно, потому что мы из себя не выдернем наше детство, то, как мы формировались, то, как мы росли, что мы смотрели, как мы начинали, и наши вкусы формировались с какими-то видеосалонами 90-х, и мы все выросли на этом кино, и мы все выросли на кино в тот период, я думаю, хороший, благотворный, счастливый период. Но такого единения русской культуры с западной культурой, да, это был очень хороший такой порыв, да, сейчас мы как бы и культурно, и политически взяли курс, ну, не только мы, а как бы курс на некое разъединение, некое размежевание, ну, не зря говорят, что такая эпоха глобализма закончилась, да, и сейчас все начнут жить свою...
Это называется регионализация.
Да, маленькую жизнь. И, ну, сейчас. А тогда мы жили вот в одном котле, и мы смотрели фильмы, которые выходили в Голливуде в тот же день также здесь, и Netflix был прямо дома и прямо на русском. Вот. И, конечно, мы сформированы теми лекалами. И, наверное, чтобы не только освободиться от них, но полностью сочинить свои, создать свои, наверное, должно пройти поколение.
Арсений Гончуков с нами, кинорежиссер, продюсер, сценарист и писатель. После новостей продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
Это программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Арсений Гунчуков с нами. Кинорежиссер, продюсер, сценарист и писатель. В философские мы дебри вдались про культуру. Вот. Но такой вопрос. Государство взялось прочно за сохранение исторической памяти. Очень трепетно относится ко всему тому, что связано с Великой Отечественной войной. И плюс государство, видимо, взяло на себя какую-то обязанность понять, каким образом людей научить любить Родину. Я думаю, что связано это, конечно, опять же, с событиями последних 3 лет, массовым бегством людей через Верхний Ларс, высказыванием стыда какого-то за то, что у них есть красный паспорт русский, ну и так далее. И мы поняли, что эта истерия, это ненормально. Вопрос, каким образом... А сейчас говорить про патриотизм на языке искусства, чтобы это и не было каким-то, не знаю, подмасливанием, что ли, ну, клюквой какой-то, но при этом, чтобы это не было чем-то обличительным.
Угу. Ну да, то есть я вообще мечтал бы о таком патриотизме органическом, очень естественном, очень таком внутреннем, да. Патриотизм, на мой взгляд, и это такая вещь, ну, тоже интимная, что ли, какая-то, то есть такая вещь, которая должна вырасти в твоей душе. То есть вот когда ты маленький, и ты вырастаешь, и в какой-то момент понимаешь, блин, вот я люблю эту страну, вот я люблю этот воздух, я вот люблю эти березки, эту деревню, эту русских людей, вот эту речь, вот этого пузатого дядьку в трико у ларька, который, значит, там...
Всех.
Орёт от счастья, да, всех.
Вот и этих... красивых, и богатых, и бедных, и некрасивых.
Да, вот эту бабушку какую-то, значит, каких-то наших теток в растянутых майках, которые везут рассаду в переполненном автобусе. То есть ты вообще любишь эту... Ну, там, не знаю, выходишь в Москву, я вот 16 лет уже живу в Москве, ну, когда я приезжал...
Ты из Нижнего.
Да, из Нижнего Новгорода, да. Я когда приезжал, вот ты выходишь на вокзал, и вот Москва. И, значит, звучит там, Газманов поет, да? Москва, звенят. И это на всю жизнь, это тебе прошивает, это тебя прошивает навсегда. То есть ты в какой-то момент осознаешь, что ты живешь здесь, что это твой язык, твоя страна, твоя родина. И вот это патриотизм. То есть вот это какое-то... Тебе вот это зажглась лампочка, да? Ты можешь, конечно, ее там вывернуть, потом разбить, там, не знаю, поменять на лампочку другого цвета. Это уже дела житейские. Но это в тебе это было. Поэтому я бы, конечно, мечтал, чтобы этот патриотизм был какой-то такой очень органический, который шел из людей. Потому что есть вещи, которые, ну, может быть, надо насаждать на самом деле, но которые не до конца возможно насаждать. Ну, то есть никогда государство, оно там старается... Плакатами тебя всего обвесит, я не знаю, тебя заставит гимн петь. Но вот по указивке любить родину, ну, то есть надо это делать. На самом деле, мне кажется, надо учиться у американцев в этом смысле
патриотизма. Они очень патриотичны, да,
да, то есть американцы в этом смысле вообще эталон. Мне кажется, надо брать делегацию и ехать туда учиться. Как висят на каждом доме флаги, значит, как они ими гордятся, как они поют гимн. Как они, значит, United States, да, при каждом там, через каждое слово. То есть вот они любят свою страну. А, причем мы не можем сказать, что какая-то там вот Штаты там прекрасная страна, вот Россия ужасная страна. Ну, такого не бывает. Россия тоже прекрасная страна. Мы просто действительно не умеем этим гордиться. Вот мне очень понравилось, да. Тёма Лебедев в свое время говорит, почему у нас, говорит, флаги шьются из какого-то вот это, ну, из очень плохого материала. Тонкого, вот, ужасного качества. Говорит, в Америке они такие плотные, его приятно держать в руках. Вот давайте начнем с пошива флагов.
Он даже предлагал, кстати, рестайлинг сделать всех государственных документов, там, бланков, паспортов и так далее, чтобы это модно было. Что Россия – это модно, в общем.
Да, и, ну, и в Америке тоже мы же смотрим фильмы американские. Я смотрю много кино, я каждый день смотрю по одному фильму минимум, по несколько фильмов. Там и полицейские участки, и гербы у них красивые, и вот какие-то штуки висят в этих кабинетах. То есть это действительно культура. Ну, на самом деле, кстати... Сейчас на главных площадях городов стали появляться высокие эти здоровые флагштоки. Mm-hmm. Я не видел такого какого-то сюжета по телевидению, что это некая программа, но, по-моему, эта программа есть. То есть огромные высокие флагштоки с огромным флагом. Это вот, конечно, это все детали, Ну, я вот, например, как бы считая себя таким совершенно панком и терпеть не любящим, не могущим ни давления, и вообще таким, как бы, враг государства я. Я не люблю все государственное, все чиновничье. Но я считаю, что ничего нет плохого в том, чтобы в школе дети пели гимн своей страны, да?
Поют. У меня сын поет каждый понедельник, ему нравится.
Уже поет. Видишь, твой сын поет.
С первого класса. Это уроки о важном.
Да.
Разговоры о важном называются.
Вот не знаю, не могу сказать про пользу этих уроков, и не знаю, о чем там говорят, но
гимн — это неплохо. Он меня спрашивает, в чем разница между российским гимном и советским гимном, что такое Советский Союз, и, в общем, вот так.
Ну вот, да, то есть
познание,
начинает
история.
Интересоваться, да. Это хорошо, то есть, когда человек думает, а что такое Советский Союз? Он у нас какая-то была другая страна. То есть это уже, как минимум, он начал задумываться об истории, так сказать, да, родной страны. Это уже хорошо.
А мне кажется, что во многом иногда это выглядит кондово, потому что долгое время нас приучали, мне кажется, к мысли определенной, что ты здесь, конечно, родился, ты здесь пригодился, ты здесь учился, здесь работал, но это какое-то недоразумение, потому что вот вся настоящая жизнь, она там, и ты должен стремиться туда. А здесь как бы зажав нос.
Ну,
видимо,
да.
В этом, с этим это... потом, отстройка потом произойдет, все равно.
Ну, это, кстати, я думал об этом много. Это вообще специфика, мне кажется, вообще земли русской. То есть у нас постоянно... Какая у нас волна эмиграции? У нас постоянно кто-то сбегает из страны, лучшая часть общества. Ну, не знаю.
Называемый себе так. А вот. Потом из-за границы, прости, за границу дают интервью, говорят, знаешь, как друг дружке.
То есть постоянно. Да. То есть у нас почему-то постоянно из страны, значит, эмигрируют. И это наша, на самом деле, фишка. Вот. Это, на самом деле, очень обидно и очень больно. Я, конечно, очень сожалею, что я не хочу, чтобы от нас уезжали специалисты, талантливые люди. Угу. Мне кажется, это неправильно, с этим надо как-то бороться и делать так, чтобы к нам приезжали. Вот. Но такова наша специфика. Опять же, мы всегда смотрим, Россия так устроена, мне кажется, мы всегда смотрим на Запад. Мы всегда, нам кажется, что
сравниваем,
там как-то лучше. Почему? Ну, потому что «Война и мир», главный русский роман, начинается на французском языке. И, значит, несколько десятков страниц полностью на французском языке. Во времена Пушкина практически вся знать лучше говорила на французском, чем на русском. Mm-hmm. Это вообще уму непостижимо, но нужно просто почитать документы того времени, что Пушкин так круто говорил на русском языке, что до сих пор круче никто не говорит. Это, на самом деле, было исключением. А это была знать, это было высшее общество. Это было очень забавно, то есть вот просто подумать... Сидит какая-то кучка дворян где-то в Воронеже, да?
И говорит на французском языке.
От которого ехать до Парижа, значит, 3 месяца просто на перекладных. 3 месяца, не там 5 часов, как сейчас на самолете. И она говорит по-французски просто настолько виртуозно, как сами французы не говорят. Вот в чем это? Ну, это феномен какой-то. Это феномен России. Мне кажется, его тоже не надо стесняться. Вот, нужно просто как-то сделать так, чтобы, чтобы сохранять народ, сохранять наше своеобразие. Ну, вот это фишка, на самом деле. Поэтому, не знаю, мне кажется, в этом и сила тоже России, потому что действительно вот смотришь на карту, думаешь, действительно у нас страна открыта вообще всем ветрам, всем вторжениям, всем... А если читать историю, вот я начинал читать обязательно просто там... Начинал читать русскую историю. Вот этот огромный том такой, толщиной с руку. И я прочитал, начал читать там с 8, по-моему, века или 6 века. И там, конечно, там сплошные войны. То есть, действительно, наш народ, он очень такой воинственный. Почему? Потому что действительно со всех сторон нападают. Со всех сторон, как бы, это такой антиостров.
Надо быть готовым всегда.
Да, мы разомкнуты, ну, кроме там Арктики, и то там, значит, белые медведи, они едят всех людей, которые туда забираются. Вот, то есть в этой открытости всем ветрам, и в том числе культурным, действительно, наше своеобразие, специфика, которую надо понимать, из которой надо вытаскивать, ну, и достоинства национальные, и какие-то плюсы, возможности.
А нет ли проблемы, возвращаясь к кино, что мы, когда пытаемся говорить, рассуждать на тему патриотизма, любви к родине, подвига народа и так далее, мы постоянно обращаемся к сюжетам из прошлого. А про настоящее нечего снимать, что ли? Поднимая эти вопросы.
Очень большая проблема и безумно сложный вопрос, о сложности которого даже, по-моему, не догадывается... даже те, кто про него задумывается. Я вот, например, написал роман недавно, который называется «2022». То То есть это роман прямо на злобу дня, прямо о сегодняшнем дне, о семье, которая оказалась на распутье вот в эти годы. И роман издательства побоялись его печатать, хотя там нет никакой крамолы, там юридически все достаточно чисто. В этом романе я не нарушаю никакие там законы Российской Федерации. Как бы было целью, чтобы его прочитали. Но он отражает максимально как-то, на мой взгляд, отстраненно дух времени. Я не встаю ни на одной из сторон. Я стараюсь быть над схваткой, насколько это возможно, конечно. Этот роман вот просто о сегодняшнем, о сейчасшнем. И он очень был с опаской воспринят. Я на самом деле начинаю думать, что писать о современности... Ну, это, наверное, и невозможно в какой-то степени.
Ну как, в учебниках истории сделали эксперимент все-таки, вот под новой редакцией все-таки решили говорить о современности, хотя еще совсем недавно говорили, что в учебниках истории не может быть текущих событий, потому что, ну, как бы это сложно, это пока не поддается объективному анализу.
Ну, вот все-таки учебник истории и художественная литература два очень разных жанра,
ну, согласна, да?
Да, потому что художественная литература – это... некое осмысление, это анализ, это художественное, это создание художественного какого-то мира, который как-то эмоционально схватывает характеры, действия героев. То есть не голая фактура и фактология, а именно психология героев, персонажей, герои нашего времени. Вот. То есть о современности говорить так, чтобы не врать и не фальшивить, очень сложно. И, ну, не знаю, наверное, удается кому-то, кому-то из наших современников. Таких имен немного. Я тоже стараюсь в этом смысле что-то делать. А кино, а просто о кино, оно еще более пугливо, чем издательство. Потому что кино – это большие деньги, и в кино тоже боятся этих тем. И в кино, на самом деле, гораздо... то есть боятся ставить на какие-то острые темы, потому что они могут быть или слишком острыми показаться, и у тебя просто заставят вернуть бюджет, или они могут опоздать, потому что кино все-таки делается несколько лет.
Ну хорошо, а в чем феномен Звягинцева тогда? Вроде про современность, как его тоже, в общем, он испытывал определенную критику, давление на себя, но
ну,
все равно
кстати,
продолжал.
Вот да, да, про Звягинцева можно в этом смысле много почерпнуть. То есть, во-первых, Звягинцев в том плане, о котором мы говорим, Звягинцев, это какой год вообще-то? Это вообще нулевые
десятые,
какие-то уже.
Нулевые и десятые, да.
То есть мы говорим о феномене, который на самом деле был уже очень давно, то есть лет 15 назад, да? А когда, когда вышло так, что Звягинцев как талант со своей спецификой его как режиссера, как автора, совпал с каким-то определенным запросом общественности, с другой стороны, совпал с запросом, так сказать, власти, политики, то есть ему давали на это деньги большие, и с третьей стороны, то, что он выпускал, это все смотрели. То есть, так, говоря очень грубо, в едином порыве совпал его талант, желание людей смотреть на себя критично, и государство, которое выделяло огромные деньги, в том числе там, через своих олигархов, потому что там и банки, и выделяли да, большие деньги бизнесмены. Собственно, государство выделяло на деньги на кино, которое там впрямую его критиковало. Ну, на мой взгляд, это прекрасно. Может быть, сейчас это никому не покажется прекрасным. И это была некая синергия такая общественная. Угу. Сейчас она невозможна, в принципе. Но тогда вот это породило феномен Звягинцева, который резал правду матку и, значит, изображал русского мужика, который долбит водку из горла, и все от этого получали удовольствие, включая тех, кто давал на это деньги. Сейчас это неповторимо к моему личному огромному сожалению, потому что я-то как раз вот из той эпохи, и мне-то как раз и такое кино нравится. И ранние картины Хлебникова, и ранние картины Букурадзе, и ранние картины Мизгирева. То есть вот это поколение режиссеров, которые снимали очень жесткие и очень такие прямо мощные картины драматические про нашу современную жизнь. Mm-hmm. Вот посмотрите фильм короткометражный, называется «Москва», Бакур Бакурадзе и Дмитрий Мамулия. Это мой педагог, мой мастер. Называется «Москва».
Так.
Там он без единого слова, он, по-моему, идет полчаса. Это потрясающее такое кинематографическое полотно про мигрантов в Москве, снятое такими молчаливыми планами. Ну, это такой арт-хаус, но это очень честное, очень пронзительное и очень крутое кино. А оно тогда было возможно, сейчас не знаю.
Хорошо, а какое кино, вот по твоим наблюдениям сейчас, в каком кино нуждаются нуждаются сами зрители.
Потому... Ну, конечно, в моем кино. Но... Конечно, в моем кино. Нет, это, кстати, совершенно не шутка, потому что, ну, то есть я режиссер, автор своего кино, да, я его, собственно, и делаю.
И сценарист еще. Да. Я в этой жизни главный актер, сценарист и режиссер.
Нет,
да.
Это на самом деле совершенно не шутка, потому что я, собственно, и пишу, и снимаю только потому, что я свято верю в то, что я делаю. Именно это и нужно людям, потому я это и делаю. Если бы я так не думал, я бы этого не делал. Так. Вот.
Ну, вообще-то...
Ну, да.
Просто в десятые... Я почему спрашиваю, вот там, вспоминаем нулевые, например, точные десятые годы. Помимо Звягинцева еще были режиссеры, которые снимали, значит, фильмы и сериалы о тяжелой жизни эскортниц в «Стеклянном Сити». Ну, что-нибудь такое.
Супер, давайте снимать дальше про это. Это очень интересно, конечно. Серьезно? Это безумно интересно. Но это жизнь, это живая жизнь, настоящая, про это и надо снимать. На самом деле... Я вот сейчас там снял картину про, называется, «Моя самая лучшая жизнь», про кризис среднего возраста, про мужчину, который находится в поисках, который ищет тепла, нежности, любви, ищет там семьи, который находится в каком-то таком взрыве собственных эмоций, своего сердца, который живет здесь сейчас. То есть я снимаю про там страдания не юного Вертера, да, и про его эмоциональные передряги и поиски. Вот, мне кажется, про это нужно людям. Я снимаю сериал «Район тьмы», который вот сейчас мы снимаем. И это ровно то, что, как мне кажется, нужно людям. Это какая-то правда, правда о сегодняшнем дне, о современности. У нас там достаточно жесткие сюжеты. Я, кстати, вот мы сняли фильм, короткометражный «Солдат». Называется «Про солдата». Могу тебе... Его пока нет в открытом доступе, но если хочешь, могу тебе прислать в личку. Он сейчас на фестиваль... Мы его отправляем на фестиваль в Канны, в Локарно. Сейчас за рубеж тоже такой проект. Это фильм про солдата, про ужасы войны. Мы сейчас сняли короткометражный фильм, ну, тоже вот в рамках сериала «Район тьмы», нашего независимого сериала, про... двух солдат, которые похитили на прифронтовой зоне девочку, и, собственно, один из солдат не выдерживает того, что они делают, и, значит, устраивает там кровавую расправу в лесу. Это вот, ну, мне кажется, это как раз кино такого прямого действия, мощного, прямого сегодняшнего действия. Это независимо ни от пропаганды, ни от контрпропаганды, да, вот, мне кажется, что мы много стали воевать, и вот в таком каком-то ключе информационном, а я-то как раз и художник, мне кажется, должен быть за правду, за истину, за то, чтобы вместе со зрителем помочь зрителю разобраться, понять. Мне кажется, зрители достаточно равнодушны к лозунгам, к тому, что молотком долбит по голове тебе, вдалбливает, что там Запад плохой, Россия хорошенькая, или наоборот.
Это скорее просто разные жанры, наверное.
Ну да, то есть вот мне кажется, что нужно пытаться докапываться до истины. Я в своем кино пытаюсь это сделать. Мне на такое кино, конечно, денег государство не даст, потому что у него есть свои цели, но я как-то вот живу сам. Выживаю как-то сам. Хотя сложно.
Вопрос, да, но если это андеграунд, то, конечно. А в каких странах, если у нас недооценка в понимании того вообще, из чего искусство состоит, киноискусство, если у нас такой дефицит насмотренности кино не западного, а другого? Модно говорить про глобальный юг сейчас, про восток. Что там? Есть что почерпнуть?
Да, там бесконечно много очень крутых штук и в Китае, и в Иране кино.
В Иране?
В Иране, да. Серьезно? Ну, там оппозиционное кино, конечно. Вот, на самом деле, и, по-моему, талибы снимают кино. Но я...
Запрещенные, да. В России хотя бы Верховный суд.
Я, на самом деле, считаю, надо смотреть кино французское, немецкое и американское, а кино талибов можно пока не смотреть. Ну, вообще, я за максимальную какую-то инклюзивность, и, мне кажется, безумно много интересного везде. И в Африке снимает Болливуд очень много, и в Индии. Да мне недавно, я в основном сейчас специализируюсь по... там, изредка я снимаю драмы, какие-то авторские драмы такие, но сейчас мы снимаем хоррор, И мне друг говорит, слушай, говорит, вот такой есть индийский хоррор, посмотри, очень интересно. Я включил индийский хоррор, я начал смотреть, и я вообще ничего не понимаю, что там происходит. Я смотрю, это какой-то, там какой-то мужик вырывает, ну, там какой-то морг, он вырывает у...
Без подробностей, ладно.
Да, зуб, значит, у покойника берет его и в рот его кладет.
Ужас. Я думаю, без подробностей, пожалуйста.
Что происходит вообще? Я такой, то есть, это на самом деле, это очень интересный разговор, потому что, ну, вот в искусстве тоже есть какие-то границы. Ты можешь смотреть фильм, который... у тебя глаза на лоб лезут. Ты прекрасно смотришь... В неделю выходит западный хоррор в 3 штуки. Ты прекрасно их смотришь. Вот здесь вот у вас кинотеатр, 5 звезд на Новокузнецкой. Там шикарно можно, я бы там жил. Вот. Но ты смотришь какое-то индийское кино или африканское, или, не знаю, иранское.
А
там вообще какая-то бездна чего-то другого. Это другая планета. Ну, я за это и очень люблю искусство, что оно вот такое.
Но, видишь, здесь еще интересно, что, да, смотришь хоррор и занимаешься современным искусством, но при этом базис-то у тебя вот тот, классический.
Да,
а как,
да, да, да.
Как новое поколение приучать Куцы к хорошей...
Шпариков, да.
Как новое поколение приучать к хорошей культуре, чтобы не было... И понятно, про детей сейчас говорят, ну, что они там рилсики пилят, смотрят, и их больше ничего не интересует. Но они все равно будут этим заниматься, это, наверное, адаптация какая-то должна происходить. Но как их вот классики тоже... их знакомить с ними.
Да, Жень, я на самом деле далек от таких тенденций, что надо кого-то к чему-то приучать. Все плохому научатся сами. Вот.
Не, хотя бы показать им, что вот есть вот и такое тоже.
У меня вообще, кстати, святое убеждение, что люди-то, они все равно сами к хорошему тянутся. Сами к хорошему тянутся.
Да,
и никуда, да, ну, мне так кажется. И на самом деле... Не знаю, советская наша школа нас заставляла, значит, читать Достоевского, Тургенева, Гоголя.
Достоевский тот еще хоррор, психологический
что...
триллер.
Да, за что я школе безумно благодарен. Я сейчас перечитывал «Преступление и наказание», потом перечитывал «Братьев Карамазовых». И думаю, вот как хорошо, что я в 10 классе меня эти книги заставили прочитать. И я уже сейчас, понимаешь, перечитываю «Братьев Карамазовых», ну, вообще, действительно, хоррор вообще курит. То есть просто курит. Я был на каком-то кинопоказе, и мне дама такая спрашивает, а вот у вас там кровь, у вас там жестокость, а вот как вы можете...
Я говорю, читайте, Федор Михайлович,
я говорю, а вам вообще... Да? Хотите, я вам перескажу вот просто канву «Братьев Карамазовых», что там, значит, глава семейства изнасиловал юродивую, вот, а его за это приревновал сын к другой женщине и его убил. Я говорю, и он там, и это все описывается на уровне там липкие пальцы от крови, платочек в задний карман. То есть просто это не то, что хоррор, это чернуха какого-то запредельного порядка. Но это величайший роман русский, это религиозный роман, это главный роман о Боге вообще в принципе на планете, да, который вот написан через такое... Через такую якобы грязь, хотя для меня это не грязь. В общем, но я благодарен нашей школе, которая действительно вдолбила. И я уже, возвращаясь к этому роману спустя 20 лет, я читаю, думаю, ну, это уже мое родное что-то. Это там Достоевский, его слог, его психология, его вот этот нерв. Это уже моя родная культура. Я не знаю, я, может быть, через 20 лет буду жить там в Америке, я возьму этот томик, буду перечитывать, это моя родина. Вот, кстати, как мы закольцевали. Вот Достоевский «Моя родина», да? И мне кажется, что Достоевский, Тургенев, Гоголь, «Вечера на хуторе», «Мертвые души», они никуда, конечно, не денутся от нашего молодого поколения. И не дай бог. И мне кажется, этому...
Да.
Ну, то есть у нашей школы современной, мне кажется, есть хорошая советская закалка, и там продолжают вдалбливать и читать Есенина... Значит, Гойт и Русь, моя святая, хаты в ризах образа, да, и Захар Прилепин еще напомнит нам про Есенина.
Как мне сын говорит, мама, читать книжки, это очень скучно. Я говорю, нет, это не скучно. Он говорит, я хочу плакать. Я говорю, плачь и читай.
Это большая тема, да, действительно. Но сейчас, ну, ты знаешь, во все времена дети вот часто от книжек отбояривают. Сейчас вообще культура чтения другая, потому что, конечно, очень много других медиумов. Чтение, как бы, островок читающих людей, оно сужается. Ну, сейчас видеокультура, да, собственно, то кино, которым я занимаюсь. Вот. В общем, пусть все смотрит придут. Фильм Гончукова.
Арсений Гончуков был с нами. Кинорежиссер, продюсер, сценарист и писатель. Это была программа «Умные парни». Всем хорошего вечера.